Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Томский Благовест», с вами Александр Акин. Я рад представить вам сегодня гостей нашего города, гостей театра «2+Ку». Яна Трегубова, актер-кукловод Новосибирского областного театра «Кукол».
Здравствуйте.
Тимур Хайретдинов, художник-конструктор Ставропольского краевого театра «Кукол».
Здравствуйте.
И Сергей Маврин, актер, режиссер и основатель театра «Мабу» из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте.
Друзья мои, мы собрались сегодня благодаря проекту, гранту, он называется «Школа кукольник». Этот проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть Восток». Собственно, вот этот грант, направленный на филантропические гуманитарные цели, как раз позволил нам собрать людей, как вы видите, с разных концов страны. И, соответственно, они в Томске, собственно, в школе кукольника занимаются освоением техники куклы на запястье или куклы Захарова, как она вошла во многие театральные энциклопедии. Это, скажем так, долгоиграющий проект. Одна из визитных карточек нашего города. Я напомню, что Владимир Захаров, наш томский кукольник, как рассказал один из его учеников, Мануэль Диаш, знаменитый португальский кукольник, как он себя называет, аниматор, человек, который владеет, он говорил, по-моему, около сотни кукольных технологий, способов, он знает, владеет. Он писал статью в мировую театральную энциклопедию о Владимире Захарове, и он говорит, что за много веков то, что сделал Захаров, это первый в истории, примерно где-то с XI века, когда появляются марионетки, это принципиально новый тип куклы. Принципиально новый. Все остальные куклы, которые мы знаем, это вариации, в общем, на одну и ту же тему. Фактически это вариации тростевых кукол и кукол, тростевые куклы и марионетки. А вот то, что сделал Захаров, вещь исключительная, как в истории технологии кукольной, как в истории, соответственно, театра, поскольку он создал вместе с этой куклой специфический жанр, специфический способ кукольного театра. И театр 2+Ку продолжает, несмотря на то, что два года назад Володи Захарова не стало, он погиб, но дело его живет в учениках, насчитали порядка, наверное, 140 учеников по всему миру, и есть люди, которые знают, понимают, осваивают эту технологию. И школа кукольника – это один из элементов сохранения вот этого, безусловно, национального достояния, и то, что компания «Газпромнефть Восток» вот в этом своем, так сказать, проекте «Родные города» поддержала эту инициативу театра 2+Ку. Это вещь, безусловно, и гуманитарная, и филантропическая, и очень ценная. Но как раз поговорим сегодня о... Я, кстати, напомню, что Сергей Маврин является непосредственно учеником Володи Захарова, а Тимур и Яна вот приехали осваивать саму технологию. Поэтому здесь у нас со всех сторон есть люди, которые с разных, так сказать, аспектов знают. Сам Сергей, он с куклой на запястье выступает, он играет, у него свой театр. Он человек довольно известный в театральных кругах, так что он даст несколько спектаклей в Томске в предстоящие выходные на следующей неделе. И поэтому, если вы хотите посмотреть, так сказать, на замечательного кота, которого Сергей приручил, так что милости прошу. Друзья мои, я вот сначала хочу с вас, Яна и Тимур. Вы с Захаром когда-то сталкивались при его жизни или что-нибудь о нем слышали?
Я о Владимире Захарове узнала только со времен учебы в театральном институте. Нам о нем рассказывал наш мастер, показывали видеоматериалы, которые сохранились там в интернете, которые были еще на тот момент, но, к сожалению, приехать в Томск за время учебы не получилось, а потом вот произошла трагедия, и к сожалению, лично не была знакома с Владимиром.
Тимур, а вы?
Да, я лично тоже, к сожалению, знаком не был с ним, но уже при его жизни знал о нем, знал о его системе кукол замечательной. Вот. И были у нас даже разговоры среди актеров и мастерских, как бы приехать поучиться у мастера из Ставрополя сюда, в Томск. Вот. Но не дошло до этого, к сожалению. И уже когда его не стало, мы попали сейчас, буквально месяц назад, были в гостях у вас в 2+Q. И договорились о том, что можно как-то поучаствовать как раз в школе кукольника, приехать и посмотреть. Вот. И было приглашение, и я с удовольствием откликнулся на него. Поэтому я здесь сейчас.
Тимур, вы художник-конструктор, то есть вы, насколько я знаю, делаете и владеете, так сказать, техниками изготовления разных типов кукол. Какие вы знаете техники?
Абсолютно все.
Ну, то, что вы делаете, например.
Есть классические куклы, это планшетная кукла, тростевая кукла, марионетка и перчаточные куклы. Вот. Куклы на запястье нет, он ни в Ставрополе, ни в одном из наших театров, поэтому хотелось бы перенять этот опыт и привнести туда такую систему.
Вот для вас с технической точки зрения, насколько это отличается? Вот мы с Володей были знакомы много-много лет, и для меня это было, ну, такая вот... Я видел, как это появлялось, рождалось. Это было настолько вот как-то обыденно, так очевидно. И, в общем, только Мануэль, когда рассказал, что вот это такая рубежная вещь, и вот я только тогда, для меня как-то стало вот это очевидно, что это что-то другое. Вот для вас, как для специалиста именно...
Абсолютно, да, это абсолютно другое, не похожее ни на какую из систем ранее перечисленных кукол. Она очень уникальна и, на мой взгляд, самая сложная. Та, из которых, ну, вообще существует кукольных систем кукол. Чтобы ее освоить, мне кажется, нужно как минимум месяца два для того, чтобы ее сделать, а чтобы еще научиться пользоваться и работать с этой куклой, наверное, еще нужно потратить энное количество времени.
Сергей, вот у вас уже есть опыт, вы сделали свою куклу. Вообще, ваша история, как вы с Володей столкнулись?
Я, к сожалению, с Владимиром тоже не был знаком лично. Я очень много изучал о нем информации, насколько он это давал в интернете вообще всегда. И поэтому делал эту куклу, исходя из фотографий ежика, самых вот этих вот первых, нам вчера показывали фотографии, самые-самые первые, когда только ежик родился, когда он был белый еще.
Да-да-да.
Он еще не почернел. И с этих фотографий, собственно, я сделал кота, я делал первого кота где-то в течение года. Я никак не мог понять до конца всю эту механику, но пытался сам доходить. Потом написал Владимиру, он, конечно, я даже слышал через интернет его... негодование вообще, как я это смог, чудо, потому что там это было реально чудо такое, что у меня не было никакого опыта в изготовлении кукол, у меня была просто жуткая страсть к какой-то вот этой технологии, я увидел ежика, и я понял, что вот я не могу по-другому, если я не сделаю этого, ну, такого персонажа кота для спектакля, для своего. Потому что ни одна из кукол, которые мы сегодня перечисляли, она не подходила для моего спектакля «Диалог животных», который я вот сюда привез. Именно там нужна была какая-то такая технология, которая именно на человека как-то она надевается и вместе с... То есть является частью этого человека. И поэтому я делал этого кота год. Он у меня получился некрасивый, неправильный, все каноны были нарушены, но я его пытался реанимировать, потом я понял, что это бесполезные попытки, и решил сделать уже второго кота. И с этим уже опытом я сделал этого второго кота за 2 недели, и вот он у меня до сих пор уже живет, наверное, сколько лет, 8, наверное, этому коту, и я пытаюсь его как-то, ну, жить, дружить, находить всегда новые какие-то моменты в них. Вот, ломается он крайне редко, потому что я уже все-таки у Владимира там подглядывал все, как-то что-то. Я, на самом деле, я очень боялся ехать к Владимиру, потому что о нем такая слава ходила, как о неком таком мастере и таком. И я его очень сильно идеализировал в голове у себя. И до сих пор таким его и как бы храню, и мне это очень помогает. И мы вот свой театр сделали только благодаря Владимиру, потому что и вот этой кукле на запястье, потому что я работал в государственном театре, и я понял, что как-то это надо дальше развивать, продвигать, потому что есть именно сама вот эта технология кукол на запястье у меня, я ей владею. И, собственно, вот пошло-пошло, и сказки мы начали придумывать благодаря этой кукле, тоже которой вот здесь спектакль будет «Сказки старого кота», он придуманы, ну, как-то вот в этом каком-то состоянии. Я не знаю, я не могу назвать это технологией какой-то, вот я сейчас называю для радиослушателей.
Ну, чтобы как-то кодифицировать.
Да, это, да, на самом деле это такое, это просто состояние, это театр, и вот кто приходит, наверное, сюда, здесь это... Очень видно, что ты, когда только заходишь в театр, ты попадаешь в некое другое состояние совершенно. И чтобы владеть этой куклой, нужно пребывать в этом состоянии. Я как-то этого всего боялся с Владимиром встречаться, очень, ну, очень сильно хотел. И когда, конечно, все вот случилось, вот эта беда, я грызу себя с какой-то стороны, что вот я так и не доехал до сюда, до него. Но ничего, я теперь вот как-то... Приезжаю сюда уже более как-то уверенно, что ли, потому что для меня, ну, это очень святое такое какое-то место, и я боюсь его своими даже мыслями как-то разрушить, эту святость, и не хочу я это делать, потому что вот этот трепет, он необходим мне для вообще вот с этой, для взаимодействия этой куклы, для создания новых спектаклей. Если не будет этого трепета, то ничего не рождается, конечно.
Я хочу сказать, что вот этот проект, который сейчас идет, «Школа кукольника», именно для... Есть в театре 2 плюс детский проект «Школа кукольника». Название аналогичное, но содержание совершенно разное. Там собираются ребятишки, такие бывают летние, зимние смены. Это вот такая творческая, что называется, сейчас лаборатория есть. «Школа кукольника» — это то, о чем Владимир мечтал. Мы... Много раз с ним разговаривали на эту тему, он хотел сделать вот какой-то курс, он хотел сделать организованное такое мероприятие, чтобы приезжали люди, которые хотят с этой куклой учиться, которые хотят научиться делать, которые хотят научиться с ней работать, которые хотят освоить вот это вот театральный специфический такой жанр. Вот, Сергей, вы правильно сказали, базой вообще вот этого жанра является... Ну, есть такое понятие театр куклы и актера. Но в традиционном представлении это вот отдельно актеры драматические, которые что-то играют, и вот отдельно кукольники, которые играют с куклами. Здесь совершенно другая конструкция. Здесь человек один на один. Человек играет вместе с этой куклой, он должен, так сказать, себя вот сдублировать и научиться вот работать в паре с самим собой, с этой куклой, это и психологически вообще такая вот специфическая. Очень. Те, кто пробовал это, я думаю, Яна вот подтвердит сейчас, скажет свое мнение. Но я помню, он всегда хотел сделать что-нибудь такое, вот, чтобы не было таких затруднений, как у Сергея. Он хотел сделать видеоуроки, он хотел сделать эту технологию доступную. Он хотел, чтобы это было видно, понятно, чтобы люди... у кого возникает там затруднение или желание поработать, могли за что-то зацепиться, а к нему уже обращались вот, ну, с какими-то деталями этого mm-hmm. процесса. И это была его мечта. Он много раз пытался вот как-то к ней подступиться, но я напомню, что за неполных 20 лет существования театра 2 плюс Ку, вот на Южном 29, Володя написал 20 пьес, 16 спектаклей поставил и 13 постоянно играл. Вот всякий, кто знает, что такое театр кукол, вот Сергей сам, так сказать, и актер, и режиссер, написать одну пьесу в год, сделать куклу, сделать сценографию, найти музыку, написать сценарий, запрограммировать все это, поскольку спектакли Захарова, они все вот управляются с двух компьютеров, выучить эту пьесу и играть ее еще каждые выходные, и 13 пьес держать в голове, а, например, «Ручейные рассказки» – это длиннющая поэма, 40-минутная, которую Володь тоже сочинил сам, и он ее постоянно повторял, для него это было прямо вот этот длинный текст, его нужно было все время учить, держать в голове, еще и нужно играть за себя, за куклу, за других персонажей. Поэтому, конечно, у него никогда не хватало времени. Он все время, вот он, да, вот я прямо так хочу это сделать. И вот когда не стало, сейчас вот группа людей, кто поддерживает жизнь в театре 2 плюс КО, вот решили все-таки сделать этот проект. Он в некотором смысле мемориальный памяти Владимира, чтобы вот память о нем не уходила, оставалась среди и профессионалов, и среди зрителей. Поэтому это на самом деле не что-то новое. Это продолжение вот, собственно, жизни Володи, его мыслей. И вот этот вот проект, мы очень надеемся, что он будет продолжаться и дальше. Вот сейчас он, я напомню, я даже, это не является какой-то рекламой, но мы очень благодарны тому, что вот «Газпромнефть-Восток», в общем-то, помогли этот проект сделать, потому что для тех, кто его организовывает, очень важно именно как продолжение вот того, что делал Володя. Все-таки, когда художник остается в каких-то своих вот произведениях, мыслях, даже в друзьях, это всегда очень хорошо. Это продляет ему жизнь. И поэтому мы благодарны за все это. Яна, вот то, о чем я говорил, вот вы как актриса, например, вот представляете, что вам нужно там в одиночку играть 13 пьес еженедельно и держать их в голове. Вот как это вообще с
вашей точки зрения? Я на самом деле не представляю, конечно, настолько творческого, как сказать, жития, такого полета, что ты постоянно живешь, а у тебя эти 13 пьес крутятся в голове, и ты понимаешь, что сегодня одна, завтра другая, и... Конечно, вот там, работая в репертуарном театре, мы, да, тоже бывает, что и каждый день какие-то спектакли, но все это как-то, наверное, проще и легче проходит. Все-таки у тебя есть партнеры, которые на площадке, если даже мы работаем за ширмой, то там вообще просто, там, если что, тебе и подскажут текст. А тут ты вот на сцене как голый, как вообще вот, вот без одежды, ты просто один на один со зрителем, один на один с куклой, и мне кажется, это, конечно, колоссальный труд, потому что я вот, мне создали такую куклу только в декабре в наших мастерских театра, и я начала с ней работать, и я понимаю, что, ну, это правда очень-очень сложно. Вся твоя профессия, то, чему ты учился 4 года, и уже какой-то опыт работы есть в репертуарном театре, это вообще все можно вот перечеркнуть, забыть и начать учиться заново. Потому что, ну, это правда, сюда я приехала также впервые, и для меня это такой глоток свежего воздуха, когда я давно к этому хотела прикоснуться, и вот сейчас, правда, тут нахожусь просто вот как вот где-то в невесомости, и даже за что-то страшно взяться, и вообще, ну, потому что понимаешь, насколько это какая-то работа, тонкая, ювелирная, ну, в общем, это сложно, это, ну, безумно интересно.
Тимур, вы тоже работаете в репертуарном театре, Ставропольский краевой театр кукол. Я так смотрел, так примерно, это довольно крупный вообще театр.
Да.
Я так понимаю, у вас и народу много, и спектаклей много, и традиции театральные такие довольно увесистые. Mm-hmm. Вот для вас, например, то, что вы сейчас вот делаете эту куклу, это просто ваш такой личный, скажем, интерес, чтобы освоить эту технологию. Можно ли, например, вот в подобного рода крупных там театрах использовать вот подобного рода специфический такой театральный жанр?
Да, вполне. Это, ну, конечно, это и мой личный интерес. Я бы очень хотел научиться иметь возможность ее воспроизвести потом. И на базе театра есть и малый зал, где можно посадить деток на подушечке, то есть на полу, достаточно камерную, собрать аудиторию и сделать один-два хотя бы в репертуаре театра таких спектаклей. То есть я считаю, это очень интересно. И такой спектакль с такой куклой на запястье, он будет как бы более тактильный, что ли, по отношению, ну, для общения с, именно с ребенком, куклой и ребенка, взаимодействие вот это.
Сергей, вот, Тимур тут сказал ребенок. Вообще, Володя, мы с ним сколько были знакомы, он начинал, конечно, с детских спектаклей, когда написал Жанна Стручка, но он очень быстро перешел к тому, что все-таки это взрослое занятие. То вот, как я всегда видел это, и то, что мы с ним общались, с моей точки зрения, главная такая, как бы сказать, творческая выгода для самого кукольника, то, что вот этот жанр позволяет актеру, мне кажется, реализоваться в полной мере. Именно вот свое актерское, творческий потенциал здесь можно в полной мере. Потому что когда ты за ширмой, ты все-таки говоришь какие-то слова и вот, ну, делаешь общее какое-то дело. А здесь, вот Яна очень точно сказал, ты выходишь один на один со зрителем, ну, причем двое на. На всех вы выходите, да. И здесь ты никуда не можешь спрятаться. Но при этом здесь ты можешь реализовать любую свою вот именно творческую задумку. То есть ты можешь сыграть вот именно из самого себя. Вот пространство для актерской реализации, мне кажется, здесь максимально достигается. Вот на ваш взгляд, как я ошибаюсь или нет?
Нет, как раз-таки так и есть. Но вся сложность этой системы в том, что тебе нужно поменять вообще мышление актера. То есть вот то мышление, которое есть в театре, оно не позволяет работать с этой куклой. Я думаю, что поэтому ее не используют в театре. Потому что это нужно поменять все. Это нужно поменять отношение к жизни, отношение к людям, происходящему. И тогда ты только сможешь достигнуть вот этого. Когда ты выходишь на сцену, ты задаешь вопрос какой-нибудь, и ты понимаешь, что ты отвечаешь сам же себе на вопрос. Но ты должен где-то придумать для себя и поверить в это, что тебе отвечает именно вот это. А если ты проникнешься дальше и поймешь, что эта кукла живая, это совсем уже клиника такая. Ну, по-настоящему, если взять вот людей, которых, как мы называем, гражданские люди, да, они, как бы, для них это все очень сложно. И, конечно, поэтому не каждый артист берется работать с такой куклой, потому что ему нужно, на самом деле, поменять сознание, чтобы работать с таким материалом, запоминать. И самая страшная проблема даже не в том, чтобы это запоминать, а в том, чтобы откуда брать энергию. Ты задаешь вопрос или находишься в каком-то диалоге, когда вот мы даже сейчас сидим и общаемся с вами, мы друг друга подпитываем, подталкиваем куда-то что-то, а там некому подталкивать. И ты вышел, и тебя на полспектакля хватило, а все, следующий полспектакля, ты откуда тебе это брать? Да, от зрителей, да, это все безусловно, конечно, но это все равно такие понятия, как бы для нас даже. А вдруг сегодня не тот зритель? И постоянно надеяться на зрителя, или что-то пошло не так. То есть тебе нужно быть постоянно в тонусе, чтобы на самом деле работать с этой куклой. И самое страшное, что этот процесс, он не заканчивается никогда, ну, по крайней мере, у меня. То есть я всегда нахожусь в диалоге. Это для чего? Для того, чтобы я потом, когда вышел на сцену, мне было откуда брать вот это все. Я все время готов. Вот такое надо быть состояние, что вот, вот сейчас, вот прямо сейчас. И поэтому, конечно, это целая революция в голове должна произойти для того, чтобы именно с этой куклой находиться в каком-то тесном контакте. И оживление – это уже 10-й пункт вообще, который ты там можешь себе позволить. Для начала нужно вот так вот жить. А потом уже. Поэтому я Владимира очень понимаю, почему он иногда такой, или такой, или такой, потому что это сложность в этом поменять свое мировоззрение, как бы, и видеть вообще вещи по-другому, чувствовать, слышать. Потому что это же все зависит. Там кто-то чихнул, еще что-то. Вот Владимир, он на каждом спектакле же, там у него раз, что-то где-то какие-то. И это на всем держится, потому что ты слышишь мир, ты на него реагируешь, соответственно, ты живой. А если кто-то что-то сказал, позвонил телефон, ты не отреагировал, значит, ты глухой. И, ну, и в то же время надо держать текст, и в то же время надо это все держать, и поэтому это вот крайне сложно. Это практически там заболевание какое-то психологическое, не знаю. Но мы должны это все контролировать. И вот в этом чудо. В том, что это не заболевание, но и не норма, как вот, ну, у обычных людей. И это все время надо культивировать еще и не забывать этот огонек, чтобы он тлел.
Он всегда коммуницировал на спектаклях, он именно в прямом контакте находился, если что-то по ходу дела происходило, он сразу же это обыгрывал, если вдруг кто-то начинал там шебуршаться, разговаривать, он начинал, например, там со своим героем обсуждать этот вопрос, что там вот шумят,
иногда...
шепчут, и ему там медвежонок отвечает, ага, где-то там он в третьем ряду в середине.
Артисты, они же в театре, они иногда себе, да не иногда, вот часто, я же работал в Государственном театре, они не могут это сделать, они даже вот это не могут сделать, то есть они не могут себе позволить, потому что у них текст, и на них смотрят еще 5 партнеров, и они, если что-то себе позволят больше, как я иногда я себе позволял в театре, то потом после спектакля это так, это что это было вообще?
Разбор полетов.
Да, и ты, а здесь ты понимаешь некую свободу, но ты понимаешь ответственность за эту свободу. Так что это такой, да, процесс сложный вот в этом отношении.
Но в театре еще, если там ты не сказал какую-то реплику нужную, все, у тебя музыка не заиграет, свет не поменяется, потому что на тебя там сверху смотрят еще службы, которые тоже выполняют свою работу. А здесь какая прелесть вообще в спектаклях Владимира Захарова, что это он все сам контролировал, вплоть до перехода света, какого-то шумового эффекта, что-то где-то вентилятор включился, ногой переключил, бат, заиграла музыка. Ну, то есть это огромнейший такой робот, который не только вот существует вне, но он еще и где-то внутри него сидел, который все вот это вот коммуницировал и держал во внимании. Ну, это удивительно.
Сергей, а вот смотрите, у вас, вы с котом ставите спектакль, вот у Володи в театре у него было все, так сказать, механизировано. У него там машинерия вся театральная, она там завязана на 2 компьютера, контроллеры, и он все с педали там или с кнопки всем управлял. Вы как обходитесь вот с мизансценами, со светом,
я
звуком?
Я пока не дошел до этого, это моя мечта. Чтобы было вот так вот в театре, чтобы были вот такие же куклы, чтобы как-то... Ну, я очень далек от этого. Я все-таки артист, и куклу-то я сделал буквально вот потому, что загорелся огонек внутри. Я даже не знал, как паять толком. Поэтому, конечно, у нас сидит человек, звукооператор, на которого я ору чаще всего, когда он делает что-то не так. Вот. Но пока человек... Не знаю, но для меня вот это очень сложно так держать. Я вот поэтому восхищен Владимиром, то, что он смог сделать вот этот вот компьютер, вот это вот все создать. Для меня до такой степени я еще пока не дошел. Но, может быть, мне еще лет мало, не знаю. Я, может быть, когда стану совсем такой старенький, я, о, вот да, я понял теперь, как это работает. Но сейчас пока нет, сейчас доверяю человеку, который сидит, музыку включает, свет включает. Я пытаюсь просто вот в этом состоянии жить, существовать, но пытаюсь также слышать зрителя, как делал Володя. Чуть-чуть, может быть, по-своему, где-то так вот, но смысл такой же, что вот это вот живое именно общение, потому что это так важно зрителям, они, в принципе, за этим и приходят. Они хотят быть... Ну, сегодня мир такой, хотят все быть услышанными, хотят все быть в процессе.
Включёнными.
Они не хотят быть декорациями, которые пришли, сели, и на них внимания не обращают, и вот они уже пылью покрываются театральные, они все сидят, слушают, слушают, невыносимо. Нет, они хотят тут услышать, что у них телефон зазвонил, и вот эта неловкость, и все, уже спектакль состоялся. Но сейчас вот это необходимо, поэтому... Конечно, в этом вот я туда больше копаю, в это актерское мастерство, какое-то вот взаимодействие со зрителем, с куклой.
Друзья мои, я напомню, что я рад вам сегодня в студии представить гостей нашего города. Яну Трегубову, актера кукловода Новосибирского областного театра «Кукол» Тимура Хайретдинова, художника-конструктора Ставропольского краевого театра «Кукла» и Сергея Маврина, актер, режиссер, основатель театра «Мабу» из Нижнего Новгорода. Они все приехали на проект, который называется «Школа кукольника», которая организована театром 2+Q. Это, в общем, мемориальный проект, мечта Володи Захарова, одна из его идей, которую он пытался сделать при жизни. Но он не смог, у него не хватило возможности. Но вот это благодаря поддержке со стороны программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть Восток», нынешняя так сказать, компания людей, кто занимается театром 2 плюс Ко, вот мы этот проект смогли сделать, реализовать, и очень благодарны за то, что нам удается пригласить людей. А я напомню, что Сергей Маврин, приехав в Томск, не только, так сказать, в качестве ученика этого проекта, но он даст несколько спектаклей со своим прекрасным героем, голубоглазым котом, здоровенным, глазастым, очаровательным. В выходные это будет...
В 2 и в 6.
Да, в 14 и 18, 21, 22 августа это будет. Зайдите на, в Инстаграме 2 плюс Ку или в ВКонтакте, в любых соцсетях. Посмотрите, там есть расписание. И у Сергея очень интересный такой, вот в стиле Володи Захарова. Он, ему очень нравилось, он любил людей, которые вот... уловили вот эту вот его специфику театра, которые научились именно вот так работать, что называется, за себя и за того маленького парня, который у него на руке. Это может быть и девчонка, это может быть зверь, животное, но вот эта вот работа такая на зрителя, со зрителем и друг с другом, вот эта вот включенность вся. Володя всегда радовала, когда люди понимали, что это не просто технология, не просто какая-то механика, а что в этом есть такой, когда талант сердца включается во все это. И ему нравилось это больше всего. Тимур, хотел еще вас спросить. Репертуарный театр, такое большое, так сказать, мероприятие. Вы делаете кукол для всех актеров или кто-то, например, есть, кто там самостоятельно занимается каким-то конструированием? Или актер участвует вместе с вами там в изготовлении кукол для себя? Как вообще процедура вот в крупных театрах?
Так как и для репертуарных спектаклей, так же и для отдельных проектов каждого актера, когда у нас проходят какие-то смотры молодежи, например, отдельные программы, то есть актеры сами придумывают какие-то образы, кукол, и приходят за помощью, конечно, общаемся, вместе разрабатываем какой-то чертеж, и по нему я создаю конструкцию, потом художники помогают, оформляют эту куклу.
Она делается под актера или делается общая, а разные актеры могут ей играть?
Как правило, под конкретного актера, потому что у всех и руки разные, и пальцы у кого длиннее, у кого короче. Тут уже учитываются такие моменты, нужно, да, согласовывать это. И даже когда для каких-то репертуарных спектаклей делается под определенного актера кукла, то также приглашаем их и работаем вместе, чтобы он мог сразу уже голую конструкцию, машинку подержать, попробовать удобно-неудобно, вот, прежде чем она обошьется, обработается художниками. То есть так.
То есть это такой совместный процесс?
Совместный, да. Зачастую это всегда совместная работа.
А вы в театре один художник-конструктор или там несколько человек?
Нет, там я один художник-конструктор.
У вас какие-то подмастерья там есть или помощники?
Есть скульпторы, есть плотники, есть художники-бутафоры, просто художники, а конструктор вот я один там только пока.
Ян, вы сколько в театре уже трудитесь?
Четвертый год.
Четвертый год?
Да.
Вообще... как люди приходят, вот молодые люди в театр кукол? Вот у Сергея, у него такой внутренний порыв, он тоже был театрал. Но, насколько я помню, Сергей, вы достаточно уже взрослым пришли в театр.
В театр нет.
Нет? Тоже молодым?
Ну, такой, да, еще. Сколько мне было? 23. 23? Я студентом пришел в театр. У нас первый курс был при студентах, потом я академию закончил, потом в театрах проработал, а потом подумал, Владимир смог, и я смогу.
Это, кстати, вот одно из его таких характерных свойств, вот, которое меня всегда в нем удивляло. Его вот такая специфическая решительность. То есть он, если надумал что-то делать, он дальше уже не принимал никаких оправданий. Он, если начал, то делал до тех пор, пока либо сделает, либо поймет, что уперся в стену и не получается. Только тогда он оставлял. Но вот по ходу дела он действовал абсолютно решительно, его вообще ничего не могло остановить. В этом это было, с одной стороны, рационально, вот, но при этом у него такая вот внутренняя воля была совершенно неукротимая. Вот, он не видел препятствий, ничего не боялся, вот, двигал свою задачу. Яна, вот в театр кукол как люди приходят?
Но вот именно на работу я пришла после института. То есть, отучившись 4 года в театральном институте, я пришла на работу...
По кукольной специальности драматической?
Да. Нет, я окончила наш Новосибирский государственный театральный институт на факультет театра кукол, артист театра кукол. Вот. И, конечно, когда поступала, вообще всегда хотела стать актрисой. Это прям с детства такая вот мечта. Но всегда я просто выросла вместе с бабушкой, ну, в драматическом театре. Она у меня актриса была именно драматического театра. Я в детский сад не ходила, в общем, проводила время в театре. Родители на работе, я с бабушкой. И все. И вот у меня, вот, видимо, вот как вот так вот зародилась такая вот мечта. И я вообще не представляла свою жизнь без театра. Думаю, как-то так. Ну и потом, когда поступала в институт, естественно, шла, думала, что да, на драму надо обязательно. То есть я поступала и как бы хотела, наверное, больше на драматический факультет. Но потом, ну, стечение обстоятельств, да, такое бывает. И, в общем, прошла я на куклы, и все. И я настолько, как бы, наш мастер умело, она очень это делает, прививает любовь именно к профессии. И мне, я потом уже при выпуске, я вообще даже не рассматривала ни один драматический театр, то есть, ну, прям вообще наотрез, и я знала, что я буду работать только в театре кукол, и, ну, до сих пор, и это продлится всю мою жизнь, я буду работать только в театре кукол. И как бы я этому делу очень предана и очень его люблю. И я считаю, что театр кукол — это то направление, которое, оно всегда имеет какое-то развитие. Какие-то новые куклы, новые системы. Ну, в общем, новшеств очень много. Поэтому меня это и влюбило в эту профессию. И вот хочется развиваться и что-то новое привносить в эту профессию. Потому что я еще вот занимаюсь изучением жестового языка и работе с глухими людьми. И мне кажется, что именно театр кукол, он помогает мне в этом развиваться, в том смысле, что я могу глухих людей тоже привлечь в театральную деятельность, и мне очень хочется, чтобы создался именно такой театр глухих актеров. Ну, у нас в Новосибирске его нету, и мне вот, я прям на пути тоже к этому иду. Естественно, с помощью познания вообще всего кукольного мира. Это мне очень помогает, поэтому я вот как бы, у меня есть такая мечта, чтобы глухие, они тоже умели управлять куклами, и играть на сцене смогли, и, в общем, как бы дать им такой вот творческий путь в этом направлении.
Тут кукольный мир в этом смысле очень подходящий, потому что есть масса пластических спектаклей, да, где можно обходиться без слов.
Без слов, да.
И здесь реализоваться можно в полной мере вот для людей с такими ограничениями.
Угу.
Возвращаясь к школе кукольника, Ян, вот это и вам, и всем вопрос. Все-таки тут специфично. Здесь вы актриса, Сергей тоже актер, ну и руками тоже умеет работать. Ну, Тимур, понятно, специфика. Но все-таки вот резьба по дереву, пайка, гнутье проволок очень специфично. Вот актеры обычно этим не занимаются. Вот я думаю, я почему Тимур и спросил, что актеры как участвуют. Ну, вот подмеряют, там пробуют, как работают, но в самом изготовлении, я так понимаю, они не участвуют. Вот, например, для вас. Вот я вижу, вижу пальцы в пластыре, это вот, я сразу, я могу даже вот посмотреть, покажите руки, я сразу могу сказать, что та вот люди занимались, значит, изготовлением куклы. Это проколотые пальцы проволокой, порезанные вот при резьбе дерева, это прям сразу известно.
Да, ну, я вот в первый раз вот на этой школе вообще режу по дереву и держу в руках стамеску, нож и кусок дерева, из которого что-то не получается у меня вырезать. Ну, мне Сергей очень помогает в этом деле, и слава богу, он с нами. Но я считаю, что первый блин всегда комом, и как бы я вообще к этому впервые прикасаюсь. Мы в институте, нас, конечно, учат, у нас были пары там фактурного моделирования, где нас учили, там и папье-маше всякие, но это все примитивно, и как бы это просто. А здесь, конечно, уже работа такая очень точная, с какими-то острыми предметами, и вообще резьба по дереву для меня это было всегда удивительно сложно, и всегда этому вообще удивлялась, как это вообще люди делают. Но у меня дикое желание просто к этому прикоснуться и научиться вот резать по дереву, вот правда, вот, и создавать, естественно, кукол. Мы еще не приступили на школе кукольника именно к изготовлению машинки, вот, но...
Пока что голова.
Да, пока голова. Пока деревянная голова.
Потом пойдут руки. Да-да-да. Там тоже руки придется беречь.
Да.
Тимур, а вот вы с чем-то подобным, вот в смысле технологии, резьба, пайки и прочее, вы с подобными вещами сталкивались вот в своих там технологиях?
Бывает, конечно, в использовании кукол там нужны и ручки иногда деревянные вырезать, и на токарном станке уметь работать, там глазки. У нас у кукол, они, хоть и головы зачастую из папье-маше делаются, но глаза и такие элементы, как механические, там иногда какие-то детали нужно уметь вырезать из дерева или выточить на станке. А также проволока постоянно. Без проволоки у нас вообще никуда. Есть несколько наборов там различных, и пружин, и проволок, и уж тем более и пайка. Все это, да, имеет место быть обязательно.
Ну, а, например, вот работали когда-нибудь с кедром, с резьба голов, вот что-то
вот
такое?
Именно вручную резьба голов и с таковым деревом, как кедр, имею дело в первый раз, очень интересно, пока что вроде, если Сергей, вот он не соврет, говорит, все пока получается, надеюсь, что получается.
Сергей, к вам тот же вопрос, вы уже, в общем-то, ну, скажем так, продвинутый ученик, advanced. У вас есть там куклы, вы сами делали, проходили. Для вас что-то новое есть или это просто там шлифовка мастерства?
Нет, для меня есть новое, потому что именно по технологии Владимира у меня куклы нет. Именно вот такой вот, как вот копия, чтобы была вот такая. Угу. У меня своя чуть-чуть технология. И вот у меня задача была сюда, приехав сюда, сделать именно такую технологию. Именно так, как у него работает. С лесочками, со всеми. Я немножечко другие использую технологии. И поэтому, как бы, ну, основа-то, конечно, моя. Я ее наработал уже за эти года. Но что-то новенькое я хочу. Да, из кедра нет, не резал никогда. Кедр — это для меня впервые. Где-то я с ним согласен, даже где-то не согласен с этим кедром, да, но у меня просто свои такие... Я этот процесс вижу наперед. То есть вот ребята, они вырезают головы, они еще не знают, с чем они столкнутся внутри, когда они вырежут это все, и как этот кедр поведет себя потом. А я знаю свои ошибки, я знаю, что я с первого раза где-то там не попаду, и мне надо будет 2-3 раза шуруп заворачивать в дерево, а кедр этого не любит, он сразу будет это, ну, разваливать. Но я стараюсь вот эту интимность, как Владимир говорил, потому что он говорил, что вырезание руки и головы – это же эротика. Вот эту эротику я пытаюсь сейчас постигнуть. Вот это для меня новое.
Да. А ваш кот из какого дерева сделан?
Мой кот сделан из липы, который я взял в Псковском театре, когда еще работал там, ну, по механике. Кстати, вот механиком я работал тоже в изготовлении кукол. И меня взяли благодаря вот этой кукле Владимира Захарова. Я ее просто сделал, и когда в театре увидели, что я это сделал, они все там ахнули и говорят, а давайте к нам механика. Хотя я ни вообще малейшего представления не имел, как это все делается, но они почему-то решили, что у меня все получится. Я просто стал много резать сразу. Вообще, у меня жуткое было желание. Я прям резал, 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 очень много всего резал. Любую, за какую куклу бы я ни брался, я старался делать ее из дерева. Ну, для себя я всегда делаю только из дерева. Я никогда не люблю папье-маше, какие бы там куклы бы ни были. В театре мы сейчас приходим все-таки к папье-маше, когда это массовость такая кукол. То есть у нас мы используем иногда тростевых кукол. Но если что-то я сам делаю, лично такой мой процесс, я сразу погружаюсь в этот процесс вырезания именно. Я точу нож, точу стамески. Это как все, эта церемония началась. Если вот по камню пошел нож, значит, все будет оно в стружках, значит, все будет такой емкий. И поэтому рука, она уже знает, как что надо держать, как куда надо стремиться, и рука уже как набита в этом плане с деревом. И режу я из березы у себя. Потому что
она же твердая.
Она твердая, да. Вот. Но для вот этих вот моментов, почему вот я кедру? Потому что я знаю, что я делаю ошибки еще пока. И то есть я с первого раза там где-то что-то не просверлю, а она мягкая, это дерево, и второго шанса у меня не будет. То есть это, я этот процесс называю как в казино играть. То есть вот либо да, либо нет. Как бы второго шанса не будет. И поэтому как бы вот сейчас это все так для меня тоже загадка есть в этом, конечно.
Ну, мне Володя говорил, мы с ним когда разговаривали, потому что... Ну, как говорят, что там она из корня кедра сделана. Ну, и, например, те, кто представляют, ну, вот, из моих там земляков, сибиряков, что такое корень кедра. Вот, например, аборигенные народы Сибири из корня кедра веревки делают. На самом деле корень кедра – это длинный-длинный, он 30 метров может тянуться, тоненький такой. И он, на самом деле, вот от толстого ствола кедра, корни – это вот такие длиннючие выходят вот хвосты. Они прочные, крепкие, эластичные. А Володя так условно назвал корень кедра. На самом деле это пень берется из этого, из сердцевины пня, вот на уровне, откуда корни идут. Он как раз вырезал вот баклажку, он искал пни в лесу. Вот, выкапывал их, обрубал, катил потихоньку там на край леса, потом с кем-нибудь привозил, потом выпиливал из середины вот эту бакулку, и он говорил, что он мягкий, хорошо режется, но у него есть еще одно свойство, что он не требует никакой дополнительной обработки для сохранения. Он при изменении влажности, сухости, он ничего не требует, он не трескается. Есть куклы, которым вот за кулисочку ему там больше 20 лет. Он не, без всякой обработки. Он его воском протер и все. Там никаких ни пропиток, ни масел, ничего. Вот он 20 лет висит, его выносят на улицу. У нас летом может быть 90% влажность, а зимой 20% сухость. И он не лопается. Это одно. А второе, все-таки голова, она пустотела. Внутри головы тяги разжимающие и сжимающие. И вот Володя, он говорил, что кедр выдерживает вот такие тяговые нагрузки, он выдерживает внутреннее напряжение. Он говорил, есть еще бук, который вот обладает такими же свойствами, но бук совсем твердый. Его, из него пластичную форму вырезать, он говорит, без станка практически, вот вручную, он говорит, ну это просто вот издевательство там над руками.
У меня был опыт, один раз я из груши резал. Вот это было наказание. Я себе наказал, я сделал это до конца. Но это было практически, я не знаю, даже, ну, что-то между очень таким твердым пластиком и даже, не знаю, практически каким-то мягким металлом. Вот такое вот это было. Я ее очень долго, но я вырезал, да, из груши. Это было такое. Но это именно я руку набивал. То есть у меня была задача. Это не просто я вот, ну, сидел так. Чтобы здесь вот приехать на эту мастерскую, и там уже три головы подряд можно было выточить. И, ну, практически нет. Ну, конечно, заготовки такие. Три головы я сделал, и, ну, как-то рука нормально себя ощущает. Ну, так побаливает немного.
Да. Друзья мои, Время наше сегодня подошло к концу. Я благодарю наших гостей. Я хочу напомнить, что сегодня мы в студии беседовали с гостями нашего города, людьми творческими, художественными, одновременно техническими. Яной Трегубовой, актером-кукловодом Новосибирского областного театра «Кукол», Тимуром Хайретдиновым, художником-конструктором Ставропольского краевого театра «Кукол», и Сергеем Мавриным, актером, режиссером, основателем театра «Мабу» из Нижнего Новгорода. Они приехали в Томск в театр 2+Q на школу кукольника. Это проект, который был мечтой и желанием автора этого театра Володи Захарова. А этот проект реализовался, вот, к сожалению, после его гибели. Его реализуют его друзья. А проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть Восток». Мы все очень благодарны этой компании, что при их поддержке мы смогли как раз вот пригласить людей и сделать это дело, о котором Володя мечтал. Ну и я напомню, что вы можете в театр 2+Q в ближайшие выходные на следующей неделе прийти. Сергей Маврин даст спектакль со своим замечательным котом. Спектакль называется
«Сказки старого кота», и второй спектакль для взрослых. Это для взрослых спектакль, «Диалог животных» называется.
«Диалог животных». Так что смотрите в Инстаграме, смотрите в ВКонтакте, набирайте 2+Q, смотрите расписание, приезжайте, посмотрите замечательного голубоглазого огроменного кота Сергея Маврина. А я надеюсь, мы еще увидим спектакли и Яны Трегубовой, которая, когда сделает свою куклу, сделает свой спектакль и приедет здесь на сцене, которую Володя Захаров делал не только для себя. Он очень хотел, чтобы ученики приезжали и играли здесь. Он, ему это всегда очень нравилось, когда не как вот автору этой куклы, ему очень нравилось сидеть в зале. Он говорит, я всегда получаю такое удовольствие, когда я могу поменяться местами. Он говорит, так я все время на сцене, а вот зрители так. Он иногда говорит, я так устаю, мне хочется пойти сесть в зал и посмотреть. И говорит, мне так нравится, когда кто-то играет. Он говорит, не потому что это я сделал. Он говорит, я даже иногда удивляюсь, неужели это я придумал? Вот он говорит, я смотрю, как классно люди играют, как это интересно, сколько люди вкладывают фантазии, потому что вот эта специфика театральная, она как раз позволяет актеру реализовать любые свои идеи. Здесь открывается полный простор. Но при этом, конечно, любая творческая свобода накладывает на человека массу обязательств, массу ответственности. На себя приходится брать огромное количество проблем по решению задач там, машинерии, освещения, когда у тебя нет там осветителей, звукорежиссеров. Ну и плюс, когда ты находишься вот на расстоянии вытянутой руки от зрителей, они видят тебя в мельчайших подробностях, и это тоже ты вот как обнаженный на сцене находишься. Вот с одной стороны, это дает творческую энергию, а с другой стороны, это, конечно, делает тебя очень уязвимым. До тебя можно дотянуться в любой момент. И это тоже одно из моментов вот этого специфической формы театра, которую придумал Володя Захаров. Мы все вспоминаем о нем с радостью и с любовью. Так что я надеюсь, что и Тимур, так сказать, сделает, освоит технологию, сделает кукол, покажет ее, и кто-то из актеров в Ставропольском театре тоже решит реализовать себя.
И приедем к вам на гастроли обязательно, если театр 2+Q примет, то и там покажем.
Володя хотел, чтобы ученики приезжали, мы поэтому всегда стараемся, чтобы то, о чем он мечтал, произошло. Пусть даже и без него, но это значит, что с ним, потому что все-таки его мечта живет, пусть в его друзьях, в его близких людях. С вами был Александр Ракин. Всего доброго, до свидания. Встретимся в театрах. Ходите в театр, любите театр, наслаждайтесь им и будете счастливы и довольны. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Всем творческих успехов.
Томский благовест.